Софью Карлусовну вертел ли, не помнит. Цесаревне Анне Петровне говорил упомянутые в обвинении слова, утешая ее. Цесаревна Елисавета Петровна сама не велела никому вставать. Великому князю означенных в обвинении слов не говорил, а прежде говаривал часто, чтоб изволил учиться, а как надел кавалерию, худо учится. И еще. Как сговорит жениться, станет ходить за невестою, и будет ревновать, и учиться не станет. Комиссия представила эти ответы императрице, от имени которой было написано следующее. «Мне о том великий князь сам доносил самую истину. Я и сама его Дивьера присмотрела в его противных поступках, и знаю многих, которые с ним сообщники были. И понеже онное все чинено от них было к великому возмущению, того ради объявить Дивьеру последнее, чтобы он объявил всех сообщников». Получивший на пытке 25 ударов, Дивьер объявил о известных нам разговорах с Толстым и Бутурлиным. Кроме этих лиц и Ушакова, к делу примешаны были известны уже нам Григорий Скорняков-Писарев, Александр Львович Нарышкин, молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, который, как мы видели, находился при герцоге Галштинском. Все эти лица высказывались против брака великого князя Петра на дочери Меньшикова. 6 мая состоялся указ. Дивьера и Толстого, лишив чина, чести и деревень данных, сослать. Дивьера в Сибирь, Толстого с сыном Иваном в Соловки. Бутурлина, лиша чинов, сослать в дальние деревни. Скорнякова-Писарева, лиша чина, чести, деревень и, бив кнутом, послать в ссылку. Князя Ивана Долгорукова отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки. Александра Нарышкина лишить чина и жить ему в деревне без выезда. Ушакова определить команде, куда следует. Потом прибавлено. Дивьеру при ссылке учинить наказание, бить кнутом. Герцог Галштинский находился в самом печальном положении. Хотя и соглашались, чтоб цесаревны занимали первые места в Верховном Тайном Совете и обещали им деньги и бриллианты, но это не было обеспечено. Не обеспечена была русская помощь при достижении главных целей – возвращение Шлезвига и добытие шведского престола. «Где вы, мой любезный Басевич?» — говорил герцог своему министру. «Если теперь вы нам не поможете, то мы в конец пропали». Басевич отправляется к Меньшикову, начинает ему представлять с умилением, что обе цесаревны Анны и Елисавета, дочери Петра Великого, которому он, Меньшиков, может приписать свое счастье. Меньшиков пришел в умиление и согласился выдать на каждую принцессу по 1 000 000 денег, установить порядок престола наследия и подтвердить договоры с герцогом Галштинским. Все это должно заключаться в завещании императрицы, где также должно быть означено, что Петр должен вступить в супружество с дочерью Меньшикова. Но кто сочинит завещание? Никто не отыскивался. Тогда Басевич, не могши вытерпеть, по его словам, чтоб герцог и обе принцессы пришли все в крайнюю нищету, сочинил наскоро завещание, которое Меньшиков дал подписать цесаревне Елисавете. Герцог Галштинский обязывался при этом заплатить светлейшему князю с 1 080 000 рублей, 60 000 вперед, а 20 000 при последней выдаче. Несмотря на то, Меньшиков сказал Басевичу, что герцог должен выехать из России, потому что ему, как шведу, не доверяют. Нужно было спешить завещанием. Мы видели, что императрица занемогла 10 апреля. 16-го, когда Дивьер неприлично вел себя во дворце, был кризис, после которого стало легче, и несколько дней надеялись на выздоровление. Но потом кашель, прежде слабый, стал усиливаться, обнаружилась лихорадка. Больная стала ослабевать день ото дня, явились признаки повреждения легкого. 6 мая в 9 часу пополудни Екатерина скончалась. На другой день, 7 мая, собрались во дворец вся царская фамилия, члены Верховного Тайного Совета, Синода, Сената, Генералитет, и начали читать завещание покойной императрицы, подписанное собственную Ее Величество рукою, как сказано в журнале Верховного Тайного Совета. Завещание это состояло из 15 пунктов. Первое. Великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором. Второе. И именно со всеми правами и прерогативами, как мы онным владели. Третье. До, многоточие, лет не имеет за юностью в правительство вступать. Четвертое. Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены Верховного Совета, который общее из 9 персон состоять имеет. Пятое. И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного государя, токмо определение о сукцессии ни в чем не отменять. Шестое. Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не может. Седьмое. Великий князь имеет в совете присутствовать, а по окончании администрации ни от кого никакого ответа не требовать. Восьмое. Ежели великий князь без наследников приставится, то имеет по нем цесаревна Анна своими десцендентами. По ней цесаревна Елисавета и десценденты, а потом великая княжна и ее десценденты наследовать. Однако ж мужеско-поло наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж никогда российским престолом владеть не может, который не греческого закона, или кто уже другую корону имеет. Девятое. Каждая из цесаревен, понеже от коронного наследства своего родного отца выключены, в некоторое награждение, кроме приданных 300 000 рублев и приданного 1 000 000 рублей наличными деньгами получить, и онные во время малолетства великого князя им помалу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать. Так уж имеют они обе цесаревны, все наши мобилии в камнях драгоценных, деньгах, серебре, уборах и экипаже, которые нам, а не короне принадлежат, у себя и у своих удержать, наши же лежащие маятности и земли, которыми мы, пока короны и скипетра не получили, владели, имеют между нашими ближними сродниками нашей собственной фамилии через правительство администрации по праву разделены быть. Десятое. Пока лета администрации продолжаются, имеет каждой цесаревне сверх прежних по 100 000 рублев плачено быть. 11. Принцессу Елисавету имеет его любовь герцог Шлезвиг-Голштинский и бископ Любецкий супружество получить. И даем ей наше матернее благословение. Так же имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью, то есть великим князем Петром, и одною княжною князя Меншикова супружество учинить. 12. Его королевское высочество герцога Голштинского дело Шлезвицкого возвращения и дело шведской короны по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и российское государство так, как и великий князь, к тому обязаны быть. Что же его королевское высочество герцог здесь по сей число получал, не имеет никогда назад требовано или на счет поставлено быть. 13. Все сие имеет тотчас по смерти нашей, кроме что до пункта его королевскому высочеству праведно принадлежащей сукцессии в Швеции касается, публиковано, присягою утверждено и твердо содержано. А кто тому противен будет, яко изменник наказан быть и римского цесаря гарантии на сие искать. 14. Фамилия между собой имеет под опасением нашей матерней клятвы согласно жить и пребывать. Великому князю Голштинского дому, пока нашей цесаревны потомство он им владеть будет, не оставлять, но по получении совершенного возраста, чего еще не достанет, исполнить. Напротив того, и Голштинский дом, и его королевское высочество, когда герцог шведский престол получит, тоже с Россией чинить имеет. И 15. Так уж имеет цесаревнам, когда они отсюда и поедут, свободный транспорт позволен быть, так уж и на Голштинское посольство, способный, и от всяких тягостей, и судебного принуждения уволенный дом из государственной казны куплен быть. Когда прочтен был этот знаменитый тестамент, в котором именем Екатерины отменялся закон Петра Великого о праве царствующего государя назначать себе преемника и устанавливался порядок престола наследия, то все присутствовавшие начали поздравлять нового императора и присягать ему. Гвардия, собранная пред Зимним дворцом, также присягнула и крикнула «Виват!». После этого все отправились к обедне и молебну, а по возвращении с церкви собрались в залу, где бывало заседание Верховного Тайного Совета. Здесь Петр II сидел в креслах императорских под балдахином. На правой стороне на стульях сидели цесаревна Анна Петровна, ее супруг, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин. По левую руку цесаревна Елисавета Петровна, Меньшиков, канцлер граф Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман, получивший должность обер-гофмейстера, стоял подле императорских кресел справа. Также почтены были стулами. Ростовский архиепископ Георгий, давно вступивший в русскую службу, поляк-фельдмаршал граф Сапега. Снова прочтено завещание и решено записать в протокол, что все должно по тому тестаменту исполнять. Протокол подписан всеми сидевшими, начиная с императора, потом генералитетом и сенатом. Тестамент был обнародован, хотя тут же и пошли слухи, что он подложный. Граф Сапега, не отходивший от постели умирающей императрицы, уверял, что он ничего не видал и не слыхал, но на завещание, как видно, мало обратили внимания. Для огромного большинства права нового государя были бесспорны, не боялись смуты в старой Москве и не делали никаких там распоряжений. Макаров уведомил о вошествии на престол Петра II главное лицо в Москве, старика графа Мусина Пушкина, следующим любопытным письмом, где Петр является государем по завещанию, по избранию и по наследству. 7 мая в 9 часу утра собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный Тайный Совет, Священный Синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины. По ее императорского величества тестаменту учинено избрание на престол российской новым императором наследственному государю, его высочеству, великому князю Петру Алексеевичу.